День, всем желаю успехов в сбрасывании рогов. Это очень важно для того, чтобы у нас возникло ощущение Рош-ха-Шана, что мы немножко готовы к этому дню, к дню суда, ибо проблема, она всегда весьма одинаковая, что наступает Рош-ха-Шана, и вроде мы как бы что-то делаем, мы хотим что-то сделать. Но результат таков, что наступает Рош-ха-Шана, и у нас ощущение, что мы не готовы. Может быть, даже менее готовы, чем в прошлом году. Что с этим сделать? В Ешиве Навардак, тема наша сегодняшняя, Мусар Ешивы Навардак, приводили притчу про рога, о том, как эти рога нужно сбросить. А именно, когда оленя преследуют охотники, то у него главная проблема, что он может своими рогами запутаться в чаще деревьев. Что делает олень? Ударяется рогами о дерево и в результате сбрасывает свои рога и бежит дальше. Тогда ничто не может ему помешать, и никто не может его остановить. Так это устроено. Говорит Саба из Навардака, что в этом особенность человека, а именно, что людям по жизни мешают только их собственные рога. Я недавно был в некой ситуации. Так, сначала закончим эту притчу, а потом ситуация. Итак, людям мешают их собственные рога, и они царапают всех окружающих этими своими рогами. И если они их сбросят, то они увидят, что у них совершенно широкая дорога, абсолютные возможности для жизни, для удовлетворения. Короче говоря, ничто мешать им не будет. Ну и, соответственно, в Рош-ха-Шана они будут более готовы, потому что не будут рога приводить к тому, что у них возникнет ощущение, что они абсолютно не готовы к Рош-ха-Шана, как в прошлый и предыдущий год. При этом Саба из Навардака говорит, что для оленя рога и лес являются реальными, а для человека исключительно нереальными. То есть человек своими рогами создает свой лес. Он своими рогами создает людей, которые относятся к нему с ненавистью, грубо говоря. Вот, а теперь личный пример. Я был недавно в некотором обществе людей, где один член этой небольшой группы, небольшого общества избрал меня в качестве того, кого он будет ненавидеть и с кем будет этот человек конфликт устраивать. Мне в этой группе людей меньше всего было интересно с данным человеком устраивать конфликт или что бы то ни было наоборот вместе делать. Мне было абсолютно неинтересно, у меня была определенная роль, которую я там играл, я хотел свою роль качественно сыграть, и на этом все закончилось. Знаете, человек решил устроить какое-то вот личностный демарш и таким образом своими рогами меня попинать. На что я сказал этому человеку: знаете, я не заинтересован принимать участие в ваших играх, и, к сожалению, получается так, что вот то, как вы проявили себя вот в этой маленькой группе, вы проявляете так себя везде, и поэтому жизнь вас отталкивает, и вы становитесь отторгнутыми от этой жизни. Думаю, что человек меня не понял. Но в результате, обратите внимание, сказали наши мудрецы о том, что мешанэ маком, мешанэ мазаль. Тот человек, который меняет свое место, это приводит к каким-то изменениям, потому что действительно зачастую мы настолько застареваем в наших старых формах бытия, что сменить место иногда помогает. Только проблема в том, что, оказавшись в новом месте, мы своими рогами создаем абсолютно то же самое. Короче говоря, мир нас не терпит, мы царапаем людей, и, соответственно, Саба из Кельма по этому поводу говорил, что главное, что может произойти в движении человека, в динамике человека, это принятие увещевания. Когда мы говорим про Сабу из Кельма, имеется в виду вот эти две красные книжки, которые можно купить здесь на сайте, можно бесплатно прочесть все наши книги Мусара, которые мы издали. Тем не менее, Саба из Кельма является тем человеком, который очень много говорит о принятии увещевания. Дурное побуждение мешает нам принимать увещевание, оно не хочет. Потому что если человек примет увещевание, то есть что это означает? Что ты кого-то рогами своими боднул, этот забоданный или по-русски боднутый, нельзя сказать, да? Тот, кого... Длинная, очень перегруженная такая фраза. Короче, тот, кого ты боднул своим рогом, он на тебя прореагировал и вернула тебе свое увещевание. Сформулируем это следующим образом. Если ты это увещевание примешь, то ты в результате поймешь, что ты людей забодал, ты дободал, перебодал, что у тебя есть, короче говоря, недостаток, изъян, порок, который тебе свойственен, и отреагируй на это. Дурное побуждение говорит, ни в коем случае на это нельзя реагировать, он говорит. Нет. Если ты будешь реагировать на увещевание, на укоры, на упреки извне, то ты изменишься и станешь лучше. Ты свои рога сточишь. Говорит, дурное побуждение, ни в коем случае. Давай мы лучше будем либо насмешничеством защищать себя, либо агрессией, либо депрессией. Говорит, как угодно, в зависимости от твоего психотипа, говорит, дурное побуждение, я найду тебе много всяких вариантов, как тебе реагировать на увещевание. Еще что такое увещевание? Исполнение, вообще это заповедь, да? Рухэ птухи катамитеха, влоти салабхэ. Убеждением убеди ближнего своего и не возложи на него греха. Тора нам заповедует. То есть мы, в принципе, должны помогать другим людям и их увещевать. Порядок увещевания должен быть со стороны увещевающего какой-то мягкий, такой, который можно принять с точки зрения увещеваемого. Чем более агрессивно на нас реагирует окружение, которое является своего рода зеркалом, тем мы должны понять, что, видимо, наши рога такие большие, что они сильно достают людей. И каким-то образом мы должны исправить себя. Итак, дурное побуждение категорически против. Для этого существует учение Мусар, которое помогает нам исправить себя. Итак, еще раз, Саба из Кельма говорит, самое главное – это принятие увещевания. Саба из Навардак, та книга, которую мы сегодня будем изучать в рамках этого урока, говорит о том, что рога нужно ломать. Таким образом, нужно в первую очередь иметь друзей, которые помогут тебе найти твои недостатки. Ибо известно, что человек не видит своих недостатков. Смотрит и честно не видит. Ему много раз говорят, много раз его увещевают, укоряют, упрекают, говорят, что ты кривой, косой в каком-то аспекте. И человек не видит, реально не видит. Не то, что он отказывается, он реально не видит. Поэтому, если настроиться на то, чтобы исправлять себя, то мы тогда сможем что-то начать видеть. Если нет, то не будет у нас никакой динамики впереди. Итак, о принятии увещевания. Значит, еще раз, мы своими рогами создаем окружающую нас действительность. И вот буквально, еще раз, я оказался в новой стране, вот недавно, в новой группе людей, где все люди были новые. И нашелся некий человек, который решил со мной рогами пободаться. И я абсолютно уверен, что на самом деле и мои рога здесь тоже приняли какое-то в этом участие. Я своими рогами пробудил в этом человеке негативное отношение ко мне, который в результате запутался он, да, то есть еще раз вопрос, кто социально от этого потерял. Я ничего, наверное, социально не потерял от этого, а тот человек, да, потерял. У него было плохое настроение, все остальное и так далее. То есть запутался он, но и я тоже, несомненно, должен быть виноват, потому что мои рога пробудили в том человеке, нажали на какие-то болезненные клавиши в том человеке, который все это делает. Так, еще раз, мы создаем своими рогами себе неприятности в этом мире. Рога нужно сбросить. Это концепция Ешивы Навардак. Там не говорили в Ешиве Навардак, абсолютно не пользовались параметрами. Медленно как-то последовательно исправлять себя, только искоренять пороки, искоренять недостатки. То есть там глаголы были очень суровые и очень серьезные. Я хочу предложить вам вот эту книгу Сабы из Навардака, чтобы мы с вами немножко могли продвинуться и почувствовать, что это такое. Итак, Сабы из Навардака, человек, который, ведь уже 4 года тому назад мы сдали эту книгу, Мусар Ешиват Навардак, Мусар Ешивы Навардак. Книга, которая Мадрагата Адама, Тикун Амидот, видите, исправление качеств. В принципе, это действительно является самым лучшим источником по исправлению качеств. И концепция следующая, что у нас в еврейском народе Сабу из Навардак называли Саба, дедушка. Всего лишь в литовском мире троих, не знаю, вне литовского мира называли ли кого-то вообще Сабой, но в литовском мире было три Сабы. Три сабы. Первый это саба из Кельма, второй саба из Слободки и третий саба из Навардака, который сам был из Литвы. И в Литве знание Торы было на высочайшем уровне в Восточной Европе, и он поехал на восток, в Белоруссию, туда дальше, и в сторону России, немного Украину захватил, с тем, чтобы мусар, мудрость трепета раввинов Литвы распространить дальше туда, в те места, которые были лишены этого знания. Предназначение этой книги, как и задача мусара, всех видов школ мусар, не видов, а школ мусар, изучение вознесенных духовных сил человека, сокровищ его души и постижение пути утонченного служения небесам, приближающего сыновей Израиля к духовному состоянию, в котором Бог пожелал видеть человека, сотворив его по своему образу и подобию. Итак, Бог хочет нас видеть в каком-то возвышенном состоянии, сотворив нас по своему образу и подобию. Если, не дай Бог, мы этот образ и подобие принижаем, то становится весьма все это печально. Саба из Навардака, будучи великим мудрецом Торы, молодым человеком, по бизнесу, он занимался бизнесом, ему случилось оказаться в Кёнигсберге, где в то время был рав Исраэль Салантер. Будучи Саба из Навардака, увидел рав Исраэля Салантера, и он увидел ангела в образе человека и понял, что это то, что необходимо ему понять. Он был просто в шоке от величия человека. Еще раз, сам, будучи великим мудрецом, он был в шоке, увидев рава Исраэля Салантера. Видите, годы жизни рава. Рав Йосеф Юзел Горвиц, 1748-1920. Почему-то у меня выделяет не одну строчку, а три. Почему это так? Вот, как-то так. А из-за этой буквы Р, я понял. Итак, рав Исраэль Салантер. Давайте начнем немного двигаться, попытаемся понять суть вообще работы над собой. Суть тех подсознательных элементов, которые у нас с вами существуют. Так, 102-я страница у нас здесь. Ну, во-первых, чем занимается мусар, определение мусара. Многие люди совершенно неправильно считают, что мусар – это этика. Мусар никакой этикой не является, это антиэтика, это антигреческое воззрение на мир. Итак, обратите внимание, о чем говорит эта книга. Вехи истории, с этого мы сейчас с вами начнем. Пытаемся понять, как в процессе развития мироздания этот мир пришел к тому, что мы потеряли духовную практику. То есть мы сегодня реально потеряли духовную практику. Ну, в качестве примера можно привести, я не знаю, то, что люди раньше умели вести корабли по звездам. Сегодня мы имеем какие-то, те, кто водят корабли, они имеют какую-то другую технику, да. Но, во всяком случае, по звездам мало кто из них может ориентироваться. Так вот, сегодня мы что-то умеем, у нас компьютеры там есть, что-то еще. Но, к сожалению, ни звезд мы не видим, ни небес мы не видим. Это называется потеря духовной практики. В их истории нам просто нужно понять, что у нас произошло. Если мы хотим прийти в Рош ха-Шана в более подготовленном виде, нам эта духовная практика необходима. Поэтому, если мы узнаем, что мы потеряем, и поймем, что в нас происходит, то тогда мы сможем продвигаться вперед. Да, кстати, я очень люблю вопросы на лекции в Зуме, в письменном виде, не устно, в письменном виде пишите вопросы, те, кто находится в Ютьюбе, и потом будут слушать эту лекцию в течение недели, отвечая на вопросы, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, потому что это продвигает возможность другим людям, которые, может быть, хотели бы узнать, как при помощи мусара Ешивы Навардак им удостоится более мягкого и более качественного суда, что сделать для подготовки. Благодаря тому, что вы нажмете этот лайк, они смогут увидеть больше. Прослушали лекцию, нажмите лайк, еще даже можно до начала. Итак, вообще концепция мусара, да, это мудрость трепета перед небесами. Задача мусара, во-первых, в веке истории понять, что с нами происходит. Почему мы сегодня люди совсем другие, если мы поймем, чем мы отличаемся от предыдущих поколений, которым была дарована Тора, то мы сможем понять, куда нам двигаться, какое направление движения. И вот, пожалуйста, направление движения. Первое – исправление качеств, выверение и применение качеств. Пути раскаяния, как раз то, что нам необходимо. Пути упования, как найти Бога в этом мире, чтобы него упонять. Точка истины, как прийти к верному расчету вообще, как все люди делают какие-то расчеты и делают какие-то суждения, как судить истинным образом. Оказывается, на самом деле, если прочесть эту книгу, то это не так сложно, ну, это очень сложно, но в всяком случае становится понятно, что для этого нужно делать. Пути жизни. Очень многие люди в конце своей жизни говорят, что как жалко, если бы мы не упустили какой-то определенный фактор в нашей жизни, и если бы мы не разрушили нашу жизнь каким-то определенным действием, то тогда бы все у нас сложилось совершенно иначе. Так вот, пути жизни, соответственно, это обратное путям смерти, а такие пути тоже существуют, их-то как раз много. Стремление к цельности. Давайте задумаемся, стремимся ли мы вообще сегодня к цельности? Если у нас такая задача, раньше люди стремились, сегодня тот, кто стремится к цельности какой-то, его называют максималист, это скорее даже негативное слово сегодня стало. Верный расчет, как совершать верный расчет и не ошибиться, что мешает нам, что раздувает в наших глазах составляющие, влияющие на наше принятие решений, а именно наши пристрастности и заинтересованности, как они искажают наше видение картины мира и, соответственно, трепет и любовь. Ну, это уже та сила, которая дает возможность человеку избрать добро и следовать, исправить себя, ибо дурное побуждение всячески мешает. Избрание жизни, а смерти и приближение евреев к Торе. Это вот те темы, которые в... Ученики Савы из Навардаха в этом тексте, в этой книге поместили. Давайте мы начнем с вами с вехи истории и пытаемся понять, какие изменения произошли с человеком, чтобы нам было более ясно, что мы можем сделать сегодня. Итак, история человечества. С чего она начинается? С греха вкушения от плода древа познания добра и зла, предельно трудного для нашего постижения. Так действительно непонятно, как могло произойти, что первый человек, венец творения, созданный самим Господом источник душ всех людей, в первый же день нарушил однозначный запрет Творца, зная при этом, что его и всех его потомков ожидает за это неминуемая смерть. Обратите внимание, мы... Те грехи, которые мы делаем, грехи поления и в результате страстей. Лень, понятно, человеку лень. Страсти тоже понятно, но у Адама не было никакой страсти вкусить от древа познания, потому что зло тогда не имело над ним влияния, и, соответственно, не было у Адама такой тяги. Сегодня к еде, я не знаю, есть ли у большинства людей сегодня тяга к определенным, скажем, запрещенным видам пищи. Есть как бы чревоугодие, да? Но обычно чревоугодие люди реализуют в рамках разрешенной кошерной пищи, да? Ну, те, кто соблюдают заповеди. А вот есть ли тяга сегодня к некошерному, с моей точки зрения нет, может быть, я ошибаюсь, может быть, у кого-то да, но не знаю, вроде как есть устриц каких-то, улиток этих, да, я не знаю, может, у кого-то есть такая страсть, ну, значит, ему надо с участковым раввином посоветоваться в таком случае, как ему поступить, если устрицы его страсть распаляют. Возникает вопрос, почему же человек вкусил, нарушив однозначный запрет Творца, что ему так там было нужно? Чем змей соблазнил Хаву? Каким образом смутил ее разум? Как Хава могла внять словам змея о том, что «О, она и Адам умрут»? Неужели она поверила змею больше, чем Творцу? Обратите внимание, вот до этого я застал предыдущую лекцию, где там обсуждались всякие вопросы, кому на ком жениться, гер, не гер. Несколько последних минут, если жена разумная, а муж тупой, что бывает? Я не знаю, зачем разумная вышла замуж за тупого, но в жизни, наверное, как-то складывается, да, какие-то есть проблемы особые, да. Как это все раскручивать? Я не собираюсь здесь давать никаких конкретных советов. Я пытаюсь понять сегодня, как устроен сам человек, чтобы он сам себя раскрутил, чтобы он сам смог найти решение на все вопросы, чтобы его суждение было взвешенным, нормальным, как ему разрешать свои проблемы. Понятно, что это не заменяет товарища, который видит твои особенности, видит твои недостатки. Поэтому, в частности, в Ешиве. В Ешиве Навардак одним из самых, самых особых, вот эта книга, которую мы сейчас изучаем, одним из самых особых методов исправления себя было то, что называется биржа. Когда вечером, сейчас у нас вечер, видите, после долгой учебы, в конце вечера, ну, вот примерно в это время, 10-11 часов, разделялись ученики на группы по два человека, которые ходили между собой по ешиве, прямо не двигались, ходили кругами, или выходили за рамки ешива, или когда-то могли в этой группе быть молодой ученик, более опытный, или даже преподаватель, сам Саба из Наварда, с кем-то из учеников ходил, и они устраивали то, что называется биржа, а именно каждый человек показывал другому его недостатки. И делалось это совершенно не так, как сегодня, когда человек указывает другому на недостаток, его намерение всецело возвыситься над униженным и его втоптать в землю и показать, тем самым возвыситься за счет унижения другого. Там это было совершенно иначе. Там это реально было совершенно иначе. Люди указывали на недостатки другого для их искоренения. И они шли и обсуждали это как на бирже, где в результате торгов устанавливаются определенные цены. Так, сарказм наше все, да? Я не знаю, вы сейчас над кем-то решили поиздеваться, надо мной или над кем-то, я не знаю. Сарказм это разрушительное. Чувство юмора, оно созидательное. Чувство юмора, оно исключительно созидательное. Сарказм разрушителен, потому что он унижает, он разрушает. В свое время рассказывают, я не видел этой книги, но говорят, что был один американский кто-то, какой-то специалист, врач, может быть, не знаю, не помню. Наверное, врач, да, врач, совершенно верно, врач, который заболел онкологической болезнью. Ему было понятно, что это не лечится, и он решил не мучиться, и он, было давно, и он купил большое количество видеофильмов, комедийных, и решил, что до смерти будет сидеть у себя дома и фильмы смотреть. И он смотрел, 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 в результате он вылечился, вылечился юмором, а именно юмор, он человека, там есть что-то такое тонкое, что-то такое радующее и концентрирующее. А онкология, конечно, затрагивает разных людей, в том числе и весьма собранных, и весьма разумных и прочее, но тем не менее сама по себе болезнь, она болезнь хаотического характера, психологического хаоса. Поэтому, короче говоря, он вылечился, и он открыл клинику, которая лечит смех. Так вот, он определил, что есть положительные формы смеха, юмора, и есть разрушительные, отрицательные. И все зависит от того, унижает и разрушает это или нет. Да, вот есть всякие комики, да, которые проводят какие-то передачи, они могут смеяться над евреями, над кем угодно. И даже ты, вот, допустим, еврей услышал какой-то анекдот про себя или там какую-то вот комическую передачу, и если тебе при этом, даже если ты слышишь это публично, у тебя нет никакого ощущения унижения и разрушение каких-то твоих ценностей и так далее, это положительно, это хорошо для всех. И все, в том числе и антисемиты, будут, не будут из-за этого хуже к евреям относиться. Ежели это формы сарказма, разрушающие, унижающие, то мы сразу же это чувствуем. Все зависит, еще раз, юмор, сочетающийся с добрым глазом или со злым глазом. Это вот все. Тогда вы сказали лашон ара. Ну вот, Ирина, вы преследуете меня. Да, вот что я могу поделать? Я пытаюсь дать лекцию о том, как устроена наша психика. И, видимо, своими рогами... Ну, спасибо, что не разрешаете говорить дальше. И вы, видимо, я моими рогами нажал на какой-то ваш выключатель, так что я вас включил, теперь вы... Спасибо за разрешение, давать мне дальше. Печально. Чай, раскрыл свою душу для людей, мне опять плюнули. Ну, бывает. Значит, как-то я не так раскрыл. Значит, я виноват. Своими рогами кого-то затронул. Печально. Окей. Мусар, Саба из Навардах. Мы продолжаем. Значит, еще раз, что у нас произошло? Как, еще раз, Адам, не было у него никакой страсти вкусить от древа познания добра и зла, и он все же это сделал. Возникает вопрос, почему? Теперь обратите внимание, что было с Адамом до того, как он совершил этот грех. Разум Адама, первого человека, до совершения им греха, не был подвержен никаким внешним влияниям. Его естественные желания были не в силах искривить образ его мысли, затуманить постижение, исказить знания добра и зла. Он понимал суть зла, но при этом делал только добро. То есть получается, что зло у Адама было своего рода некая такая опухоль, которая была горб, условно можно сказать, горб, который был на нем, но не влиял никаким образом на него. Содержимое этой опухоли никаким образом не влияло на человека, и он не влиял на него. То есть, соответственно, дерево добра и зла привело к тому, что все это дело смешалось. Содержимое этой опухоли смешалось с человеком и стал человек смертный. И стал человек смертный. Я, кстати, не обиделся, я расстроился. Обида – это детская эмоция, обратите внимание, раз мы изучаем мусар, обида – это детская эмоция, когда весь мир с точки зрения обиженного, и когда-нибудь у нас будет достаточно скоро лекция о обиде, и после этой лекции, я думаю, что все слушатели, ну или большинство слушателей, сразу потеряют способность к обиде. Они не утратят эту возможность быть шокированными чем-то и так далее, то есть какие-то другие качества, они не, другие эмоции они не утратят. А вот именно обида у нас пропадет, потому что обида – это детская реакция на то, что мир не подчиняется твоим ценностям. Это обида. Начинается она с детского... с детской песочницей приходит ребенок, которого до сих пор мама лелеяла, папа защищал, и тут оказались другие дети, которые у него отняли какую-то игрушку. И он вдруг впервые видит, что мир как-то не крутится вокруг него, там есть другие игроки со своими определенными интересами. И сразу же начинается обида, и так это сохраняется у людей на протяжении всей жизни. Как только человек это понимает, а я попытаюсь это объяснить немножко более глубоко, то сразу же обида пропадает, потому что мир так работает. Ну, простой пример. Возьмите в качестве примера врача-психиатра, который постоянно там находится среди Наполеонов и всех остальных, и его унижают, оскорбляют и прочее. Если он это будет принимать как-то вот так, что он будет обижаться, то, наверное, он там не выдержит и несколько дней. У меня знаком очень хороший психолог, который никогда не обижается, никогда тяжело ничего не воспринимает. Почему? Потому что как-то у нас с ним возникло некое разногласие, но не невротического характера, когда мы там унижали друг друга, ни в коем случае. У нас все было просто, у нас возникли разные воззрения на некий вопрос, абсолютно мирно, абсолютно уважительно и прочее. На что он сказал: ну, смотрите, человек вашего психотипа так реагирует на данного рода раздражитель, он мне сказал. А мой, говорит, психотип реагирует на это вот таким образом. Поэтому, еще раз, это все вопрос психотипов, которые реагируют на какие-то возбудители в этом мире. Например, кто-то вас, допустим, любит, а кто-то, допустим, нет. Вот вы кого-то раздражаете, просто... Он на вас смотрит, а вы сразу противны. А кто-то другой на вас смотрит, ему вы приятны как-то сразу. О чем это говорит? Вы на самом деле достойны того, чтобы вас любили или чтобы вас ненавидели? Чего вы достойны? Ответ – ничего, вы не достойны. Просто один, согласно своему психотипу, реагирует на вас таким образом, а другой – другим. Естественно, Тора говорит нам, как мы должны себя вести, к чему стараться, к чему стремиться и что мы должны делать. Но, Ева, спасибо за Вальмирхам. Очень интересно ваше мнение на любые темы. Господа, я рассказываю это самое. Я рассказываю, что это самое. На чем мы остановились? Короче говоря, на обиде. Да? Еще раз, мы все являемся какими-то людьми, имеющими свой набор психологических факторов. И поэтому мы должны спокойно относиться к тому, что кто-то нам... приятен, кто-то нет. Вот иногда видишь человека, да, он тебе не сделал ничего хорошего, ничего плохого. Но он просто тебе как-то вот сразу приятен. В автобусе едет, а ты с ним даже не говорил ничего, но он тебе просто чисто внешне как-то вот приятен. Почему? Ну, потому что, возможно, он напоминает тебе кого-то, кто был тебе приятен прежде, кто что-то положительное сделал тебе в твоей жизни. Хотя конкретно этот человек может быть убийца, который маленького ребенка зажарил и съел на завтрак, да? Но на самом деле это все механизмы нашего подсознания, которые дают нам кицуредер, то, что называется на иврите, ускоренные возможности, сокращенные возможности подсознательного принятия решений. Всевышний дал нам мышление, которое помогает нам, что-то мы сейчас сбились с темы, мы хотели говорить о Рошана, но что-то сдвинулись на психологию, еврейскую психологию человека. Итак, Всевышний хочет, чтобы мы в этом мире были защищены. И он дал нам разного рода механизмы и зажигающиеся такие лампочки, индикаторы, которые предназначены для того, чтобы мы поняли, в чем проблема, и спасли свое существование, улучшив его и так далее, и так далее. Так вот, теперь я уже сбился с того, что я хотел рассказать. Да, сбился. Ладненько, продолжим тогда дальше. Короче говоря, еще раз, товарищи, не надо комплексовать никогда. Если психиатр, о чем мы говорили, да, если психиатр будет негативно реагировать на психов своих, то он долго не сможет продержаться на своей работе. И нужно пытаться оказывать добро. Всевышний избрал нас для того, чтобы мы оказывали добро всем, в том числе психам, которые нас окружают. А поскольку все мы в какой-то мере психи, ибо человек, утративший духовную форму прежних поколений, духовную практику, он от них отличается. Стало быть, это отличие в большей или меньшей степени. Мы все являемся чуть-чуть нуждающимися в исправлении. Таким образом, заповеди, которые дал Всевышний по отношению к людям, они предполагают всех людей. К нашему праотцу Аврааму я как-то один раз находился где-то. И, короче говоря, мне гостей, так сказать, судьба занесла, которые меня затрудняли, и было мне как-то тяжело, и мне не было времени, я должен был заниматься какими-то важными делами. Эти гости как-то вот были, ну, в тягости, и долго, и нудно, и все остальное. И кто-то, один человек пытался меня успокоить, он говорит: скажи, смотри, к Аврааму те, кто приходили, они были язычниками, поклоняющимися пыли на своих ногах. Да? Сегодня есть люди, которые поклоняются штампам в паспортах, а в каких странах они были, им там эти штампы ставят на границе, и они довольно-таки такие охотно покажут тебе, в каких странах они были, где им там какой штамп поставили, и как они развлекались во всех этих местах. Так вот, на что я предложил тому человеку, который меня успокоил, предложил взять этих гостей к себе. Он не сильно захотел так поступить. Но так или иначе, еще раз заповедь требует от нас, приписывает нам исполнить, скажем, заповедь гостеприимства в данном случае к любому человеку вне зависимости от его поведения. Это очень важно иметь в виду. То есть мы можем, если гость начал у нас, залез на стол и начал вести себя как человек не очень нормальный, то мы не обязаны все это терпеть. Мы можем как-то ему попытаться объяснить, чтобы он слез со стола и вел себя немного получше, но при этом мы не должны нарушить ту линию, чтобы ему было комфортно. То есть, если нашему гостю у нас будет некомфортно, воспитывай его как хочешь, да, оперируем как хочешь, но все это не должно перейти красную линию комфорта и гостеприимства по отношению к нему. Вот такие у нас какие-то, такой у нас иудаизм, это то, что он от нас требует. И, соответственно, оказывать добро по отношению не только к ангелам небесным, а и к людям земным со свойственным им недостатком. А вот сами мы недостатки должны исправлять. И эти недостатки, пока мы остановились на том, что Адам решил, обратите внимание, не имея изначальной страсти к вкушению от древа смешения добра и зла, назовем его концептуально, как называют наши учителя, древо смешения добра и зла, когда зло попало в добро, все это, вся эта система нашего принятия решений, нашего вообще функционирования, она вся прогнила от того, что дурное побуждение, которое из этого горба, из этой опухоли появилось, оно все привело к гниению нашего доброго начала, и вот в таком болезненном состоянии мы находимся. Соответственно, когда в таком болезненном состоянии, с рогами, которыми ты всех задеваешь, ну, не всех, конечно, да, некоторым твои рога нравятся, и ты их никак не трогаешь, все зависит еще раз от твоих психотипов, да, у человека могут быть мощные такие развесистые рога, которыми он бодает большинство, при этом найдется какое-то меньшинство, которое наоборот скажет, у тебя отличные рога, и меня лично ты никак этим не царапаешь, и поэтому я с тобой буду дружить, и все прекрасно, да, и такой человек, короче, мы не всем мешаем нашими недостатками, кому-то мы совершенно не мешаем, но тем, кому мы мешаем, вот они являются нашими учителями, которые могут исправить наши недостатки, если мы будем этому внимать. Итак, рога вырастают из гнили у людей, там, где их внутренняя система, она прогнила в результате смешения добра и зла. Эти гнилые рога, они всех и царапают. Изначально вожделение природной наклонности не пробуждали в человеке, не пробуждались в человеке, которым правил разум. Телесная оболочка служила ему лишь одеянием. Обратите внимание, все тело для Адама было лишь одеянием, как для нас одежда платится. И только после вкушения от плода древа познания добра и зла в нем взыграли страсти, и он оказался не в состоянии выстоять в борьбе с ними. Взыграли страсти, человек начал быть совершенно другим творением. В терминах каббалы это называется, что Всевышний одел их в змеиную шкуру. Когда Адам и Хава вкусили от дерева и почувствовали внутри у них глобальные изменения, как все там бурлит, и как все там... Причем у них это все было в самым утонченным образом. У нас сегодня все это грубо и примитивно, и упрощенно. У них все это было тонко и вознесенно. Короче говоря, Всевышний одевает в змеиную шкуру в терминах каббалы. Поэтому мы, когда у нас там внутри все бурлит, бушует лень, зависть, обиды. Сегодня мы обиду добавили. Что там еще? Сарказмом мы убиваем людей вокруг себя и самих себя тоже. И не можем отличить... правую руку отлить, да вообще ничего не можем отличить. Короче, все это становится очень печально. В таком состоянии находится человек. Поэтому, чтобы прийти в Рош ха-Шана, нужно хоть что-то в себе исправить, какой-то недостаток в себе исправить, чтобы это вот рога были чуть-чуть меньше, в них было ответвлений. После греха Адама в духовной жизни всего человечества началась новая эпоха. Теперь люди уже не могли сбросить с себя покровы материальности и природных влечений, оказались вынуждены беспрестанно бороться со своим естеством и дурными свойствами характера, пока либо разум, либо вожделение не победят в этой войне. Так, обратите внимание, людям нужно беспрестанно бороться. Скажите, пожалуйста, кто из нас беспрестанно борется со своими внутренними недостатками? То есть Саба из Наварда говорит, надо беспрестанно бороться. Кто из нас беспрестанно борется со своими недостатками? И то это не помогает, да, ты борешься, но ты можешь потерпеть поражение, опять же, можешь победить лишь там сколько-то, отбить у врага территорию размером в квадратный километр, или в 100 километров, или в 1000 километров, да, это как бы зависит от результатов твоей борьбы, а можешь вообще нисколько не продвинуться, а можешь и потерять в результате борьбы, но если не бороться, а подавляющее количество религиозных людей, насколько я понимаю сегодня, оно вообще даже понятия таких не имеет. Вот поэтому об этом я и говорю, что, смотрите, мы, может быть, с вами, прочтя все это, а сейчас речь идет про книгу Сабы из Навардака, мы, прочтя все это, вполне, может быть, не сможем исправить себя и стать вот такими людьми, как здесь сказано, но мы хотя бы сможем увидеть направление нашего движения. Мы хотя бы сможем увидеть вообще, что человек может сделать, куда двигаться вообще, какова постановка вопроса. Так вот, это нам и объясняет сегодня Саба из Наварнака, тот текст, который мы с вами учим, что если мы будем беспрестанно бороться со своим естеством и дурными свойствами характера, пока либо разум, либо вожделение не победят в этой войне. Итак, что у нас тут, то есть с кем воюет? Разум и вожделение. Разум понимает одно, вожделение понимает совершенно другое. В другой книге, кстати говоря, если понять, как это работает, это свет из Ротомлана. Потомки Адама не смогли устоять перед своим сильнейшим ненавистником. А ненавистник – это наше дурное побуждение. Внутри нас бурлит ненавистник, который бросает нашу энергию, наше вожделение зажигает, чтобы мы совершали стремление, совершили, чтобы у нас возникли желания, вожделения к чему-то злому и примитивному. Обратите внимание, это ненавистник. Люди тоже как-то не понимают. У них есть желание, и люди, может быть, немножко вот с желаниями и вожделениями, может быть, немножко-таки боремся как-то. Человек понимает, что, может быть, нехорошо, но если он пал перед своими вожделениями и не смог выстоять в них второй и третий раз, то он уже обычно считает, что типа, ну вот, такая реальность, что вот я этому поддаюсь, поэтому тут я пока в настоящий момент в силу нехватки финансов или мозгов, или времени, или еще чего-то сделать ничего не могу. Вот как-то так люди рассуждают. Но, во всяком случае, думаю, понимают ли люди, что вожделение в нас зажигает наш ненавистник, и он хочет только для нас преткновения и гибели. Понимаем ли мы это? Сейчас, когда мы это читаем, то вроде становится очевидным, но так задумывались ли мы об этом раньше? Восприняли ли мы это фундаментально своим мышлением? Ну, если да, то каждый последующий Рош ха-Шана будет у тебя более продвинутый. И с каждым поколением духовное состояние человека продолжает стремительно ухудшаться. Вот из-за этого. Злодеяния грешников дошли до такой крайности, что Творец уже сожалел о сотворении мира. И сказал Господь: сотру я человека, которого сотворил с лица земли. Это было поколение потопа. Итак, всего лишь через 10 поколений Всевышний стирает этот мир из бытия. Остается только праведный Нох. Прошло 10 поколений, на протяжении жизни которых не нашлось никого, кто избрал бы стезю духовности. От Адама до Ноха 10 поколений. Люди поклонялись идолам, пребывали во мраке невежества, подобно слепцам, никогда не видевшим света. И в этой кромешной тьме появился человек, разительно отличавшийся от всех своих современников. В 3 года он открыл для себя Создателя. А нет, сейчас Саба из Наварнака уже про Авраама говорит. 10 поколений от Ноха до Авраама. Ни родителям, ни окружающим, давно уже сбившимся с пути, не удалось сдержать его стремление к истине. Посмотрите, чем мотивировался Авраам? Стремлением к истине. При этом, если мы прочтем Тору, то что Тора рассказывает об Аврааме? Мидраш говорит, что Авраам создал 400, написал 400 глав в его трактате о единстве Бога. И мы не знаем ни одного слова из этого. Ни одного слова. Ни одного. Ну, напрямую нигде у нас не написано, да? Что мы, да, знаем, что Авраам кормил людей в шатрах. В своем шатре. Это то, что мы знаем. Какой вывод для нас с вами? Вывод такой, что если в месяц Элул перед Рош ха-Шана мы с вами будем философствовать и, сжав зубы, вожделение, анализировать свои с тем, чтобы связать их с нашим внутренним ненавистником, и вот так вот пребывать в своего рода каких-то там метаниях духовного характера, то в Торе об этом ничего не сказано. Про духовные метания Авраама ничего не говорится. Говорится, что он людей кормил, язычников. Соответственно, вопрос, какое добро мы в месяц Элул приносим другим творениям. И Авраам, когда он кормил людей, то он проводил одновременно с этим семинары иудаизма. Но с чего все началось? Что у него было стремление. Стремление к чему? Причем сверление было настолько сильным, что преодолело все прежние привычки, устоявшиеся предубеждения и ошибочные представления у людей, в среде которых он жил. Он стремился к истине. Посмотрите, стремление к истине. Люди сегодня вообще стремятся к истине? Вот наступил сегодняшний день. И сколько из нас сегодня бродили по чащам этого мира, который мы создали своими рогами, и думали, к какой бы истине мне устремиться, какую бы ложь мне исправить и прийти к умозаключению, что она не является истиной. Мы вообще направляемся в этом, движемся в этом направлении вообще? Стремимся к истине? Или у каждого там свои более насущные какие-то вопросы? Денег заработать, славы где-то подцепить, страстей немного реализовать, и тогда все будет хорошо. Он искал, Авраам искал, мы с вами ищем. Мы можем прочесть какую-то книгу с тем, чтобы какие-то знания оттуда почерпнуть. Ну и будешь ты начерпанный знаниями, ну и что дальше? Он искал, исследовал, короче, вот это учение Мусар, посмотрите, оно реально исправляет человека, оно реально ориентирует нас к тому, что нам сделать, чтобы не быть людьми этики. Мусар часто приводит как этика, никакая это не этика. Этика, она всегда имеет так много маленьких звездочек и примечаний и все остальное, так что всегда можно сказать, что да, в принципе, этика, но тут есть 250 звездочек, при которых я могу вести себя неэтично, и этика все это покроет. К тому же Тора — это повеление Бога, а этика — это греками придуманное некое поведение в условиях, когда Всевышний отторгнут греками из этого мира, и когда они захватили этот мир. Короче говоря, мусар реально является учением, которое раскрывает Бога и дает нам, делает нам Бога осязаемым, как Рамоша Шапира Зихронула Враха говорил, и дает нам возможность пересилить себя, ибо наше дурное побуждение совершенно не хочет, чтобы мы вот двигались так, как говорит Саба из Наварда, посмотрите. Он искал, исследовал, Авраам искал, исследовал и постиг Господа его Тору. И он не только соблюдал заповеди, но и понял то, что обычно сокрыто от глаз людей, истинные мотивы их деяний. Как часто мы обманываем себя и других нашей истинной мотивацией. Этим человеком был наш праотец Авраам, который взошел на такой уровень, что силы зла уже не властвовали над ними и не могли заставить его поступить вопреки его ясному разуму. О нем сказали наши мудрецы: Авраам соблюдал всю Тору еще до ее дарования. То есть Авраам в результате, стремясь к истине, обратите внимание, вот здесь мы об этом говорили, стремление к истине. К какой истине пришел Авраам, что он раскрыл всю Тору из мироздания? Теперь смотрите, если бы мы с вами стремились к истине, да, то я не знаю, насколько, если бы мы реально стремились, да, то я не знаю, смогли бы мы самостоятельно прийти к тому, что одежду из шерсти сальнома нельзя на себе носить, а какие-то другие виды смешения одежд можно, что мясо с молоком нельзя, а картошку с морковкой можно и так далее. Пришли бы мы к этому или нет, я не знаю. Что рыжая телица приводит к очищению мертвого, а не какие-то телицы другого цвета и не какие-то другие вообще элементы, не связанные с этой телицей. Да? Пришли бы мы или нет. Авраам пришел. Авраам соблюдал, он постиг Господа и его Тору. Он просто Тору видел из реальности. Вот когда я говорил сегодня в начале нашей лекции о том, что мы потеряли духовную практику, я именно это имел в виду. Мы живем в мире, и мы были ориентированы на те элементы, на материальные какие-то элементы этого мира, которые мы немножко понимаем, мы смотрим на звезды, какая у нас мысль первая, это размеры звезды, ее расстояние, она из газа сделана или там какая-то твердая, и какая температура этой звезды. Не то, что мы на каждой звезде так думаем, да, но как бы смотря на звезду, это то, что мы видим. А Авраам смотрел другое, если солнце встает на востоке, то каким образом это связано с раскрытием Бога на земле? Он исследовал и постиг. А мы исследуем, мы не исследуем и не постигаем. И он не только соблюдал заповеди, но и понял, что это, и понял то, что обычно сокрыто от глаз людей. Истинные мотивы их деяний. Вот если бы мы поняли истинные мотивы наших деяний, то тогда мы бы смогли исправить себя, потому что мы бы увидели негатив, мы бы увидели бы вот эту гниль, образованную злом, которое проникло в добро. Понимаете, что Саба из Навары пишет об этом дальше, сегодня мы это не прочтем, но как бы идея такая, что дурное побуждение некоторые люди видят какую-то стену, что вот есть я, человек, такой нормальный человек, такой в целом хороший, ну, небольшие, конечно, исправления надо бы мне осуществить, так думают каждые, но если так мне чуть-чуть немножко себя исправить, еще денег побольше, то вообще все будет вполне нормально, я ничем не хуже других. И это правда, ничем не хуже других, такой же, как другие, может быть, даже чуть лучше. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже, ничем не хуже других. Только это все уже касается человека в период перед концом дней, того человека, который уже утратил духовную практику, и он не понимает даже близко, насколько у него там все прогнило от дурного побуждения, которое проникло в его доброе пробуждение, и там образовалось гниение или ржавчина. Вся наша система проржавела. Не то, что вот есть такой цельный я, такой как новорожденный младенец, такой совершенный, и ко мне приложены какие-то два вектора. Один добро, другой зло, и они тянут, и я должен, соответственно, силой своей воли потянуться за добром и от зла отдалиться. Ничего подобного. Добро и зло перемешалось. Это то, что сделал Адам в результате вкушения добра и зла. Это древо познания добра и зла, это древо смешения добра и зла. Все перемешалось у меня воедино, и образовалась такая общая единая масса, которая привела к нарушению всей системы. Поэтому эта система защищается. Любая болезнь защищается. Она не хочет, чтобы ее излечили, потому что тогда умрут все вот эти клетки, которые являются клетками зла, клетками недостатка. Они все умрут, эти клетки, и они борются. Они говорят: защищайся, защищайся насмешничеством, защищайся. Если кто-то укажет тебе, что твои рога, образованные этой гнилью, они у тебя есть, защищайся, докажи ему, что нет, что у тебя нормальные рога, а вот он как раз является плохим. И обижайся, говорят они, обязательно обижайся, потому что если ты обидишься, то в тебе вообще люди обижаются. Если бы они не любили обижаться, они бы этого не делали, да, почему не обижаются? Что вот надо же, как это меня, такого вот цельного, совершенного, кто-то принизил, кто-то не посчитал. А я вот сейчас обижусь, и я сохраню себя вот таким вот, какой я есть. Обида, она как оболочка, она обволакивает человека, она сохраняет его в его форме, говоря, ни в коем случае не изменяйся, вот будь таким, как у тебя обидел тот человек плохой, ты хороший, он плохой, тебя такого хорошего обидел. Поэтому ты хороший, ни в коем случае вот не изменяйся, останься со всеми своими вот этими настоящими недостатками. Так это работает, дурное побуждение, например, шизофрения. Шизофрения – это болезнь, которую носитель болезни отрицает. И, может быть, не только шизофрения, может быть, другие психиатрические болезни тоже, я не знаю. Но шизофрения точно знаю, слышал от психиатров, что люди ее отрицают, поэтому очень сложно их лечить. Если человек сломает, не знаю, ногу, ему сделают рентген. Нормальный врач, да, нормальный рентген, да, я сейчас не говорю о каких-то там странах, где нет рентгена, где нет нормальных врачей. Нормальный врач скажет тебе, ты сломал ногу, тебе надо ее лечить, и покажет тебе рентген, если ты сомневаешься. То люди обычно это не отрицают, они проходят нужное лечение. Любая физическая болезнь, да, какие там существуют, обычно люди не отрицают. Шизофрения отрицают. Человек болен шизофренией, он будет это отрицать, он будет... Так работает его сама шизофрения, в ней есть защитный механизм отрицания. К сожалению, дурное побуждение работает по тому же самому принципу. Оно будет отрицать. Человек упрекнет тебя и скажет, у тебя очень противные длинные рога, которыми ты царапаешь не всех, но часть людей вокруг, в частности, я жертва, поцарапанная тобою. Что будет говорить такой человек? Ничего подобного. Он будет отрицать факт того, что он кого-то расцарапал. Поэтому задача наша, которая стоит перед нами, перед Рош ха-Шана, немного хотя бы не сбросить свои рога, то хотя бы их подрезать и каким-то образом их удалить, и тогда не будет у нас этих рогов, которые создают лес, Леса реального нет. Лес, который возникает в жизни человека, в жизни человека открытая магистраль, двигайся без малейшей проблемы, никто тебе не помешает. Ну и простой пример, если ты человек действительно приятный, милый, приятный, то другим людям, и не царапаешь ближних, то другим людям с тобой приятно иметь дело. И они захотят с тобой заключать там какие-то экономические сделки, захотят быть с тобой соседом, захотят поделиться с тобой каким-то своим знанием, помочь тебе, если ты будешь нуждаться в помощи и так далее. Если ты плохой, то никто не захочет с тобой водиться, как говорят дети. «Не буду с тобой водиться», говорят дети. Вот. Ну, идея очень простая. Мы своими рогами создаем тех, кто не хочет с нами водиться. И это есть наше с вами разрушение. Так, идея в Ешиве Навардак. Об этом мы с вами сейчас говорим. Ешиве Навардак. Рога ломали. Это была главная концепция. Рога сломить, не как-то постепенно их улучшать, уменьшать свой негативизм, просто сломить и исправить свой недостаток посредством понимания того, как должен выглядеть человек, созданный Творцом, согласно своему образу и подобию. И стать нормальным. То есть Бог хочет от нас, чтобы мы были нормальными, хорошими людьми. И тогда Он даст нам хороший и сладкий год, и все будет у нас в порядке. Позвольте пожелать в завершении нашей лекции всем Шана Тува, всяческих успехов и успехов в работе над собой, учении мусар, а может вам для этого помочь. Все эти книги есть на сайте Исток для бесплатного прочтения в электронном виде или в ответе за 70 шекелей. Эту книгу уникальную за $18.95 можно купить, и у вас будет труд, через который прошли тысячи евреев и поняли, чего Всевышний от нас желает.